разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. Киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино и обо всем, что с ним связано. И сегодня мы поговорим, как, кстати, неоднократно в нашем подкасте мы говорили, о производственном процессе, о подходе и о том, как в целом делать кино. И, в частности, поговорим о том, как делается кино в СНГ и как меняется или изменился ли подход к кинопроизводству с продюсером кино и рекламы Федором Друзиным. Привет, Федор. Добро пожаловать. Лично мы-то с тобой давно знакомы, поэтому могу с уверенностью сказать, что я очень ждал этого разговора именно с тобой, потому что наш с тобой совместный опыт взаимодействия где-то когда-то в написании сценариев и в продюсировании отдельных проектов, он очень многие, на многие вещи изменил, можно сказать, мой взгляд. И в целом, как здесь устроено кино, как устроено кино, вернее, не само кино, а кинопроизводство в России и в Казахстане, оно в целом вроде бы одинаковое, но несколько отличается. Но мы постепенно придем к этому. Ну, для начала, расскажи немножко о себе. Вот как ты пришел в кино, как ты заболел этим искусством и вообще, ну, чем ты занимался до этого?
Ну, если коротко, я с ранних лет работал фотографом. Потом я поступил на журфак СПбГУ, и там понял, что карьера журналиста немножко не моя. Но чего-то хотелось сделать. Ну, у меня тогда были такие наивные, скажем так, иллюзии, что вот, я буду менять мир к лучшему, туда-сюда. А в итоге понял, что, ну, журналистика, в принципе, в мире уже не та, да, то есть это не 50-е, не 70-е годы, когда, ну, журналисты ныне выполняют функцию рупоров, как бы, тех или иных интересов, скажем так. А хотелось сделать что-то правильное, я исходно хотел быть военным фотокорреспондентом. Вот, у меня были там любимые фотографы, которые в свое время там повлияли на исход, например, войны во Вьетнаме. Я думал, что вот, я тоже. Плюс я любил адреналин. Считал, что это отличное место, где могу и адреналин словить, и ну, и что-то доброе, правильное сделать. Вот, в итоге меня как бы, ну, я очень доволен. Многие мои сверстники, ну, оказались недовольны учебой на журфаке. Мне очень там все понравилось. У меня там была такая школа жизни, школа капитанов, скажем так. Вот, но, тем не менее, меня там повезло очень с преподавателями, и через них я понял, что, ну, журналистика как в том ключе, который я хотел, по крайней мере, это уже не актуально. Ну вот, и, соответственно, я долго думал, что делать дальше. Вот, потом, по стечению обстоятельств, меня закинуло в Лондон, и, соответственно, я там получил второе высшее именно по кино. Вот. И почему кино непосредственно? Это потому что я понял, что у меня есть целый пласт умений непосредственно в творческой сфере. То есть где-то я фотограф, где-то я там музыкой интересуюсь, где-то видео снимал, ну, в общем, как-то всего, где-то график-дизайн, где-то там у меня там мама художник, поэтому вырос с запахом ацетона, и вот это все, вот как бы везде по чуть-чуть. Вот, а я сам как бы, ну, не то что бездарь, но, скажем так, но, нет, это в итоге, это я как я к этому пришел. Ну вот, а к кино я пришел, потому что я все вещи в кино, мне они все интересны, и я в них во всех что-то понимаю, что-то умею, но не на каком-то там высоком профессиональном уровне, ну, на тот момент. И, соответственно, я как бы пришел в кино, поняв, что это то место, где можно, ну, конечно, можно в любую сторону, да, снимать можно о чем угодно, но то, что мне было близко и то, что я хотел делать, и это было про, ну, как-то мягко, скажем так, влиять в конструктивную сторону на людей, на мир, да, то есть можно рассказывать истории, которые мне, по крайней мере, это те, которые вдохновляют, которые бодрят, воодушевляют, радуют, да, потому что в мире и так много крохотлена, а в кино можно создавать те истории, которые позволяют людям верить в себя и как бы, ну, надеяться на какое-то условное светлое будущее.
Ну, смотри, здесь получается так, что... Во-первых, маленькую ремарку по поводу того, что, того, что ты начал, что хотел менять жизнь людей и хотел, ну, влиять на глобальные события, такие как, например, та же самая война во Вьетнаме. И кино же тоже это может. Там тот же Фрэнсис Форд Коппола в «Апокалипсисе сегодня» или примерно в то же время снятый «Полуночный ковбой» или «Беспечный ездок». Это же все про рефлексию о войне во Вьетнаме, о том, как она изменила, ну, в частности, американцев и в целом все человечество, потому что это все-таки очень популярное искусство, и мы, даже мы, находясь на другой стороне земного шара, можем это все посмотреть, может быть, рефлексировать как-то по-своему, но, тем не менее, понимать, о чем это и как, и так или иначе это отражается, ну, я думаю, на жизни каждого. Просто я привел именно эти примеры и про войну во Вьетнам, потому что я об этом упомянул, то, что пришло в голову. А что касается вот изменений конструктивной, мягкой, в лучшую сторону, но оно, кинематограф же, он не всегда предназначен для того, чтобы что-то менять. Он же еще часто бывает такой возможностью высказаться, пропустить через себя, ну, вот, в частности, авторы сценария и режиссеры, да, они какие-то вещи пропускают через себя, что-то их перемалывают, и они выдают некое произведение. Но здесь же и есть такой минус, вот пока ты говорил, и я понял об этом, что кино редко может выступать инструментом диалога. Это чаще всего одностороннее высказывание, а уж как мы его понимаем, это другой вопрос. И как ты думаешь, вот исходя из того, что ты сказал, исходя из твоего целеполагания и целей, с которыми ты пришел в кино, тебя устраивает такой формат одностороннего высказывания? Или все-таки ты ищешь возможности для диалога? Насколько это тебе важно, наверное, вот так?
Ну, интересный вопрос однозначно. Я могу сказать, что, ну, кино, как я сказал, как ты упомянул, совершенно разное бывает, да. Я выбрал... скажем так, в кино должность продюсера частично, потому что у меня есть возможность делать разные вещи. И, соответственно, ну, к слову, например, в коммерции, да, то есть мы занимаемся в нашей компании и коммерческими проектами, но у нас, например, есть там очень жесткое правило, которое я, собственно, в какой-то момент понял, что для меня это важно. Мы категорически не работаем с табаком и политикой. С табаком просто потому, что... Хотя я, например, сам курящий человек, но при том, при сём, ну, сложно обосновать, то есть там очень большие деньги крутятся и так далее. Ну, сложно обосновать какой-либо конструктив или позитив в табаке, ну, для меня. С политикой немножко другая картина, просто потому что политика — это такая вещь, которая сегодня одно, завтра другое, а ты как бы свое имя на это ставишь. И сложно тоже как бы быть уверенным, что ты делаешь что-то правильное. Даже если ты можешь, ну, например, та или иная там партия, например, обратиться за задачей сделать ролик. Может быть, я даже разделяю их позицию или точку зрения, но я все равно туда не пойду, просто потому что неизвестно, во что это обернется в какой-то момент. Поэтому вот мы эти вещи избегаем. Соответственно, в кино, ну, опять же, будучи продюсером, я имею возможность выбирать, что мы делаем, как мы это делаем, кому мы это делаем, да. То есть для меня всегда важнее было, я уважаю, ценю авторское кино, вот как ты говоришь, с некой позиции, где автор высказывается. Но для меня всегда интересно кино, которое все-таки больше зрительское, чем авторское. Хотя авторское я смотрю с большим удовольствием, как ни смешно. Кстати, я был кошмарным киноманом, я это не знал, пока я не вернулся из Лондона, не обнаружил, что у меня половину книг, тут, извиняюсь, половину полок, которые забитыми книгами были, заменены, ну, тогда еще DVD-дисками. А я даже и не замечал. А потом я вспомнил, что я там экономил, ну, когда учился, да, там, на обеды, на завтраки, чтобы там осталось там лишние там, 50 рублей примерно, по-моему, тогда стоило там купить DVD-диск. Я смотрел там самые разнообразные фильмы, там дичайший артхаус, кошмарные какие-то экспериментальные вещи. Сейчас я не могу это смотреть. То есть чем больше я работаю, чем больше мне нравятся и простые жанры, штуки, потому что, ну, с одной стороны, я вижу подноготную, как и кто там что думал, что имел в виду, я вижу, где, ну, часто, например, бывает, что автор снимает фильм, который на самом деле ни о чем. Он пустой, бессмысленный, но очень красиво снят. И дальше критики, особенно на фестивалях, они видят эти фильмы и думают, черт побери, это так классно, но я ничего не понял. Наверное, я дурак, поэтому буду делать вид, что я все понял.
Это моя любимая тема, связанная с артхаусом. Да, когда это же такой снобистский подход к искусству в целом. Mm. Когда есть у тебя что-то вот конкретно понятное, ну вот что сейчас у всех на слуху? Ну, фильмы о супергероях. Это в лоб какие-то ценности тебе прививает о том, что ты все сможешь в команде или индивидуально, и зависимость от того, кто это делает, там зависят еще и какие-то подспудные вещи, где-то вот традиционные ценности, где-то наоборот, там, diversity, разнообразие, вот это все дело. А с авторским кино же это не так, и это же все время происходит... Не то чтобы выкручивание, а вот вытаскивание там клещами смыслов каких-то, которые, возможно, туда заложил автор, а, возможно, и не закладывал. И авторское кино — это очень хорошее, плодотворное поле для дилетантов. Потому что там, если у тебя не получилось с формой, или ты просто не умеешь, и у тебя элементарно нет вкуса, но ты сделал что-то такое, ну, автор так видит вот этот тезис. А если ты делаешь что-то глубокомысленное, и зритель тебя не понимает, ты всегда, ну, не принят зрителям, не то, что не понимает. Ты всегда можешь сказать, а зритель, он еще не дорос до моих творческих порывов. И вот эта тема меня всегда вот мотает в одну, в другую сторону. И второй момент, вот есть такая штука, как, ну, такой тезис. Автор мертв. Это о том, что ты что-то делаешь, и как только твой акт творчества становится доступен широкому кругу зрителей, будь это музыка, живопись, кино, там уже идут разные варианты интерпретации. И когда это вот так называемое авторское кино, вариантов интерпретации огромное количество. Но если покопаться, я один как-то вот спорил тоже с адептами сугубо авторского серьезного фестивального кино о том, что, ну, можно из самой глупой комедии или фантастического фильма вытащить миллион смыслов. Вот здесь то, вот здесь это. Ну, разумеется, это дилетантский подход, и есть определенные правила, да, по которому все это строится. Ну вот ты, например, как относишься к этому тезису, во-первых, что автор мертв, и мертв ли он, и насколько это правильно так рассуждать? Потому что, сразу свой аргумент скажу, один за. Ты что-то делаешь, и если ты это показываешь, ну, выставляешь на суд зрителей, то ты должен уже быть готовым к этому, потому что у каждого есть свой опыт, свое мировоззрение и свой контекст, который может сегодня быть одним, а завтра измениться от настроения или обстоятельств жизни, и ты уже же не можешь залезть каждому в голову и сказать, что, например, текущая с потолка вода в зеркале Тарковского — это просто вода, или что это как бы очищение, или еще что-то такое. Каждый трактует это по-своему. Как бы ты этого не хотел?
Ну, ты меня натолкнул на две мысли. Первая была, это когда... Я учился в лондонской киношколе, она так называется, хотя это вроде я там мастерскую степень получил, но она называется киношкола. Она, на самом деле, одна из самых старых существующих киношкол, я уже не помню, сколько ей лет, но она давно существует. Но она, ну, к моему сожалению, была более с уклоном как раз вот в авторский такой творческий уклон, да, то есть не зрительское, скажем так, кино. Но тем не менее, у нас каждый раз у нас были курсовые работы, или там дипломные работы, в зале сидели критики, во-первых, преподаватели, во-вторых, было, что круто, ну, туда приглашались разные очень успешные люди из мира кино, в том числе, там, например, там, Майкл Манн, например, закончил эту киношколу. Майк Ли был председателем, господи, ну, в директорате он сидел. И они тоже часто иногда приходили на эти, особенно на дипломные работы, давали критику. Соответственно, лишнего, скажем так, там не говорили, да, там все думали, что просто так, там, да, вот у нас... Помню, первый раз я столкнулся с российской системой критики именно в сфере кино. Ну, замечательные, ну, заслуженные люди, не буду называть имена, но они примерно все одинаково себя вели. Они говорят, ну, скажем так, это плохая идея, плохой фильм, или там все плохо, но... И дальше начинают критиковать, как бы они сделали лучше. И я долгое время не понимал, почему такая злобная критика, скажем так. Потом я понял, что это такой подход, где ты хочешь... помочь человеку, но не знаешь, как это сказать. Это такая психология неправильного преподавания, скажем так. При том, что имеется в виду именно человека поддержать, но сначала куча критики, а потом немножко конструктива. Там наоборот, в основном конструктив, хотя тоже критики было довольно много, но то, что мне запомнилось вот как раз на таких посиделках, это было то, что вот постулат, да, что это авторское кино, я автор, и то, что я хотел сказать, я сказал, а если, ну, зритель не понял, то это не моя проблема. Он аргументировался именно преподавательским, ну, или там экспертным составом таким образом, что ты не можешь иметь такую позицию, как минимум ты должен сам сказать... О чем твой фильм? Да? Допустим, зритель не понял, допустим, никто не понял, но ты не можешь сказать, ну, я понял, и типа я молодец. Все равно должен быть ответ, о чем твоя история, о чем твой фильм, или почему ты сделал так. То есть должна быть вот эта аргументация. И несмотря на то, что я лично в итоге стал далек от авторского кино, я считаю, что в авторском кино в том числе тоже должен быть смысл заложен. То есть не может быть... Ну, кстати, вот еще один ответ на вопрос, почему я пришел в кино. Потому что кино — это производственный процесс, это кульминация работы многих специалистов, ремесленников, да. Ключевое слово, многих ремесленников. То есть, если художник может нарисовать картину и убрать ее в шкаф, или разорвать и выкинуть, как мы знаем, можно сжечь в камине свой труд, если он не понравился, письменный. В кино почти невозможно это делать. Потому что кино, ну, очень редко, даже документальные фильмы редко делаются одним человеком. Это всегда как бы кульминация работы разных людей. И очень сложно просто сделать для себя. Это такой вот эгоистический, творческий путь, это не про кино. Соответственно, даже самый авторский автор, какой-нибудь там полусумасшедший творец, он, во-первых, собрал вокруг себя людей, может быть, деньги, это не всегда критично, бывают проекты почти без денег, но, тем не менее, собрались люди, ряд экспертов в разных сферах с совершенно разными интересами, да, то есть, условно говоря, режиссер, оператор, совершенно разные психотипы, там, художник-постановщик, второй режиссер, вообще человек технического, скажем так, склада ума, хотя тоже там есть градации. Ну, невозможно практически сделать фильм для себя, да, то есть надо быть богатым самодуром, чтобы снять фильм для себя и никому его не показать. И такое очень редко происходит. Соответственно, для меня, ну, то, что меня привлекало всегда в фильме, в кино, это то, что кино делается все-таки для зрителей. Это может быть суперавторское кино, это может быть суперэкспериментальное кино, но все равно нужно иметь в виду, кому ты это рассказываешь. Нельзя только для себя делать. Для себя ты должен быть честным, но все-таки иметь в виду зрителя. И вот, ну, для меня это вот важный аспект, почему я немножко в душе такой, скажем, социал-демократ. Я считаю, что, ну, кино — это все-таки для людей. Поэтому, ну, меня это поэтому привлекло.
Ну, вот в самом начале, когда ты начал только говорить, я хотел тебе вот вбросить вот это, то, что ты произнес фразу «бывает не зрительское кино». Но, на мой взгляд, это совершенно оксюморон. Как кино может быть не зрительским? Это аудиовизуальное искусство, вот как ты совершенно справедливо отметил, труд огромного количества людей. И, например, за что можно сказать огромное спасибо той же компании Marvel, которые пичкают нас кинокомиксами, так это то, что они придумали способ заставить людей посмотреть весь список творцов. Огромный. Он может длиться там от 3 минут, от минуты до 5 минут. И ты смотришь, и хочешь ты этого или не хочешь, там бывает же 2 вида титров конечных, когда... Они такие классные, стилизованные, красивые. Они, может быть, где-то частично пересказывают сюжет фильма или какие-то дополнительные штуки делают. А потом на черном экране просто вот этот огромный список, и в конце они кидают тебе какую-то цепляющую штуку, чтобы ты посмотрел следующий фильм или просто удивился. И, на мой взгляд, это прекрасная идея. Какой бы смысл ни нес сам фильм или то, что они показывают после титров, но вот этот список авторов, и ты читаешь, и ты... Во-первых, меня всегда поражает в этом списке, что там могут встречаться совершенно дикое сочетание имен, совершенно непривычных нашему слуху. Не в том смысле, что они дурацкие или плохие, что здесь может быть какой-нибудь, не знаю, ну, условный Джош Хартнет, и рядом где-то с ним, может быть, просто в голову пришло, это очень известный индийский кинодеятель и актер Амитабх Бачан. И здесь же, в этом же списке, можно найти, например, наши с тобой имена. И они не будут там смотреться лишними, потому что так или иначе мы приложили к этому руку. И отсюда происходит вот второй момент, когда ты вхож в индустрию. Ты понимаешь, как это делается, что это... очень серьезный, огромный труд. И мне понравилось, как ты сказал, что даже если это совершенно какой-то сумасшедший человек, который не очень понимает, чего он хочет, но если он смог собрать вокруг себя 10 человек, одного оператора, осветителя, еще там, убедить актеров сделать это все, то это уже дорогого стоит. И поэтому нам, наверное, с тобой, когда мы судим о фильмах или критикуем или обсуждаем их, сложно абстрагироваться от этого, что ты прекрасно понимаешь, как это сделано, и что это сделано усилиями вот этой всей команды. И таким образом, вот давай мы перейдем, наверное, к основной теме нашего разговора. Во-первых, кино же начинается с идеи, и когда ты собираешься снимать кино, то очень сложно не ответить на вопрос, для чего ты это сделал. Но тут происходит интересная иногда трансформация, когда ты начинаешь с одной идеи, а на выходе получается совершенно другое что-то, на которое ты как автор смотришь и уже находишь какие-то новые смыслы, и в процессе ты можешь же поменять свою точку зрения на противоположную, пока ты все это делал. И весь этот творческий акт, это же тоже рефлексия. И он может длиться там от одной недели до нескольких лет. Бывает и такое. И вот скажи, исходя вот из этого, вот ты привел пример, да, подход к образованию, ну, поверхностно, но тем не менее, в России и в Лондоне. И у нас мы тяготеем все равно больше к российской школе, потому что мы наследники этой школы, и все строится на этом. Но как происходит так, что там все это превратилось в некую там серьезную индустрию коммерческую, в бизнес такой большой? У нас мы это тоже пытаемся сделать, но это все равно удел не то чтобы одиночек, но очень идейно подкованных, очень пробивных людей. И там не всегда они могут быть талантливы, но тем не менее у них это все дело получается. И в итоге у нас там, если говорить о каком-то российском кино, могут соседствовать «Легенда номер 17», какие-то «Защитники» Сарика Андреасяна и какой-то фильм условного Звягинцева или Быкова. И вот как все это дело происходит, вот, грубо говоря, за кадром, на по ту сторону?
Ну, ты сейчас затронул тему, которую я чуть раньше еще хотел упомянуть. Вот, во-первых, ну, возвращаясь к вопросу о зрительском и не зрительском, любое, как ты правильно подметил, кино должно быть зрительским, оно таковым, ну, естественным образом является. Но есть системные особенности кинематографа. И вот возвращаясь как бы к теме кино в СНГ, что сейчас происходит? Сейчас происходит в хорошем смысле глобализация контента. И эта глобализация контента, она так или иначе влияет на то, как думают производители, я их хладнокровно называю производителями кинематографа, потому что это и режиссеры, и продюсеры, и дистрибьюторы, то есть все люди, которые и финансисты, и фонды, и так далее, они все к этому причастны. Соответственно, раньше, ну, плюс-минус, раньше, это не так давно раньше, да, это там даже 10-15 лет назад тренд был такой. Есть американское кино, и ключевой зритель — это англоговорящий некий зритель, и под него все готовилось. Потом появились гораздо раньше, но как феномен, который очень очевидно влияет на индустрию, появились где-то в районе 10 лет тому назад, появились платформы. То есть это всякие Netflix, Amazon, там в России это там Иви, Старты и прочее. они немножко по-другому стали работать с историями. Потому что в первую очередь, ну вот, например, если берем Россию, у нас большинство контента создается либо за счет госфондов, либо за счет телеканалов, которые в той или иной степени тоже работают почти как госфонды. Да? То есть они, да, существуют частично за счет рекламы, и частично они заинтересованы в зрителях, но в целом они работали под свою, скажем так, аудиторию. И конкуренция там была, ну, не особо четкая, да, потому что у каждого, если мы говорим про телевизор, у каждого телеканала была своя аудитория, и они на нее работали. Uh-huh. Когда появились платформы, то есть это, ну, как бы говорить, если про мир, на макроуровне произошло следующее. Появилась большая конкуренция между платформами, да, то есть условный Amazon, Netflix, там, Hulu и прочие, там их несколько еще можно вспомнить, они стали, поскольку они работают по подписке, они стали искать эксклюзивный контент. В какой-то момент начали его производить, исходно просто его скупали, и пришли к такой истории, что они хотят создавать то, что заставит зрителя купить подписку. Это приводит к тому, что конкуренция большая и больше стараются заинтересовать зрителя. И при этом не только нишевого зрителя, да, то есть, как вот я упомянул, с российским каналом, кстати, в Америке примерно такая же история была с телевизором, там, правда, еще pay-per-view, то есть всякие HBO и прочие появились, там вот та же самая механика, но немножко по-другому технологии работали. И они не повлияли так сильно на мировой рынок, как платформы. Так вот, конкуренция на платформах привела к тому, что они не успевали создавать достаточного количества англоязычного контента. Соответственно, если ты раньше приходил допустим, вот у меня был проект когда-то, который, к сожалению, не сложился, но он очень был интересный, и было к нему тоже проявлено много интереса на международных рынках. У меня был проект из Кыргызстана, который, ну, он такой с авторским уклоном, на мой взгляд, был больше зрительский. Я тогда, это был 2010 год, когда мы начали его разрабатывать, не смог бы прийти на какую-нибудь американскую платформу, их тогда особо и не было, но, скажем так, на американский канал или к американскому продюсеру, сказать, у меня есть такой классный фильм из Кыргызстана, он супер зрительский, будет супер успешный. Они сказали, ха-ха-ха, что такое Кыргызстан? Ну, как
где
бы,
это?
Где это, да, и все, да, вот это вот. То, что произошло на платформах за последние годы, это поскольку у них не хватало контента, они вынуждены были покупать иностранный контент. Качестве оттуда сначала там самый первый такой супер успешный проект, ты мне сейчас напомнишь, у меня, к сожалению, плохо с названиями, испанский сериал про
бумажный дом.
Да,
бумажный дом,
да. Вот, «Бумажный дом» был одним из первых сериалов, который вышел на, скажем так, на мейнстрим аудиторию во всем мире, да. И то, что зритель, на мой взгляд, всегда был готов видеть разные и читать субтитры, да, ты в основном как бы тогда особенно решениями правили старые, так сказать, в кавычках, белые дядьки, которые, ну, не очень блистали гибкостью ума, они говорят, ой, что это такое? В итоге они вынуждены были брать эти иностранный контент. Сам Netflix с точки зрения, опять же, капитализма и коммерции пытался выходить на новые рынки, то есть сейчас есть Netflix в разных регионах, в том числе Индия, где колоссальный рынок кино, и там совершенно другой подход к кино, чем на Западе, там кино процветает и растет. И, кстати, надо напомни мне потом вернуться к теме Кыргызстана и именно экономических нюансов, чем Кыргызстан тоже выделяется из, скажем так,
площадок,
ну, из среднего взгляда. То есть зритель тут немножко другой, в хорошем смысле. Вот, но, в общем, к чему я говорил, что, значит, платформы начали рассматривать контент международный. Они увидели, что зритель готов его смотреть, зритель готов даже субтитры читать, хотя там самые там популярные все равно дублируются, но, мне кажется, все равно чаще смотрят люди с субтитрами. Ну и, соответственно, в России, в нашем даже сказать, лучше сказать, в нашем регионе, я извиняюсь, терминология дистрибьюторов, регион, это, скажем так, он делится либо географически, либо лингвистически, да, то есть, соответственно, наш регион, это все, где говорят на русском в данном случае. он тоже стал немножко по-другому воспринимать. То есть в России тоже появились платформы, эти платформы тоже стали конкурировать, они тоже стали производить свой контент. То есть как бы на микроуровне тоже стали повторяться вот эти же самые процессы. Соответственно, ну, извиняюсь, издалека начал отвечать, как изменились производственные процессы в СНГ, на самом деле очень очевидным образом, потому что то, что сейчас производит, даже несмотря на особенности нашего времени с санкциями и прочим, все равно менталитет у среднестатистического производителя кино или там сериалов, он изменился, потому что люди понимают, что если раньше ну никакого шанса не было у проекта из нашего региона попасть на какой-то мейнстрим международный, сейчас это происходит. И есть такой шанс. И, соответственно, когда что-то производится сейчас в мире, где угодно, в том числе, например, в Кыргызстане, можно абсолютно нормально и серьезно рассматривать потенциал попадания проекта, а проектами называю все, что еще не сдано после монтажа. То есть фильм — это фильм, а проект — это в процессе. Соответственно, проект любой может попасть на международный уровень. Ну, при условии, что он подходит по тем или иным котировкам. Соответственно, например, возвращаясь к теме, например, Netflix. Netflix хочет развиваться на территории Средней Азии. Абсолютно реалистично найти проект, который может их заинтересовать. А если он заинтересует их на этом уровне, то он, по идее, может и оказаться на глобальной платформе, тоже в топах, если он определенного уровня, как бы, качества, истории понятно, да, потому что есть, как бы, особенности, там, культурологические, да, и, как бы, не везде все понятно, да. Но, то есть, потенциал абсолютно есть, и мне кажется, что, ну, очень, опять же, долго отвечая на твой вопрос, сейчас, ну, реально есть потенциал снимать фильмы, которые могут попасть к мировому зрителю. Если раньше, ну, реальные шансы были только через мир артхауса и фестивального кино, да, то есть ты можешь попасть, Актан Эремкубат, у него выбора особо не было. Он, может быть, хотел бы снимать суперзрительский фильм. Ну, допустим, конечно, мы знаем, что он заслуженный великий режиссер. Но, допустим, если бы он хотел снимать не авторские, а такие массовые зрительские фильмы, у него бы шансов практически не было бы. Угу. Сейчас у него есть эта возможность, теоретически, опять же, и потому что его фильмы могут попасть, сделать вот этот скачок. Соответственно, я считаю, что потенциал сейчас другой, он лучше, потому что, честно скажу, даже санкции на самом деле не сильно влияют, если хорошая история. Вот, поэтому мой такой искренний такой посыл слушателям, особенно те, кто наши коллеги, дерзайте, потому что, как бы, мир сейчас открыт к новым идеям, к новым лицам, к новым культурам. Спасибо капитализму и конкуренции, по сути дела. Хотя, еще раз повторюсь, я придерживаюсь более социально-демократических взглядов.
Ну, чтобы подкрепить то, что ты сказал, есть несколько очень таких знаковых моментов, которые произошли вот как раз в процессе вот этих изменений, о которых ты говоришь, и где-то, может быть, даже стали результатом. Это, например, экранизация комикса российского, по-моему, «Бабл» называется компания, про майора Грома, про питерского суперполицейского. Она успешно, ее сняли своими силами российские производители, выложили ее на платформе «Кинопоиск», и она раз и выстрелила на Западе, и какое-то время находилась в топах того же Netflix глобального. А другой пример тоже из России — это сериал «Эпидемия», который каким-то образом предсказал эпидемию, пандемию коронавирусной инфекции, и ее тоже. А это два разных производителя. То есть, по-моему, «Эпидемию» делали ТНТшники, а «Майора Грома» делали сами «Кинопоиск». И они взяли и выстрелили, и тоже стали глобальным феноменом. И сегодня об этих картинах знают, ну, если не все, то очень многие. И то же самое, например, вот последний хит, индийский RRR, когда индийские фильмы, конечно, все, ну, многие смотрят, но в основном это удел таких больших любителей, да, потому что оно довольно специфическое. И мы в каком-то в нашем контексте смотрим индийское кино, чтобы где-то посмеяться над какими-то нелепыми или чрезмерно пафосными вещами. А вот раз и сделали, вроде он сделан по тем же лекалам, что и другие индийские эпические фильмы. Но, тем не менее, он сумел завоевать зрителей со всего мира. Только я, наверное, его посмотрел раза три. Хотя это длится 3 часа вот со всеми этими, но это очень цепляющее, очень классное кино. И потом, когда я про него почитал, это оказывается не просто не Болливуд, а Талливуд. И он сделан не на вот этом индийском языке хинди, который понимает большинство индусов, а это очень специфичный язык очень специфичного региона, где подход и взгляд, например, на мифологию тоже несколько отличается. И это классно в процессе вот глобализации вот этого всего. Мне очень нравится этот подход. Или то, что наши авторы, это было, конечно, давно, но вот суперпопулярный сериал «Кухня», когда немаловажный вклад сделали наши авторы сценария и свои особенности. И там появились там герои из Кыргызстана, мигранты и все остальное. И я вот недавно смотрел списки по подпискам российских платформ, и там очень много казахского контента. То есть каких-то сериалов, каких-то фильмов. То есть, может быть, через ступеньки-ступеньки, но тем не менее, подтверждаю твои слова вот этими примерами, когда современные вот эти штуки, они позволяют пробиться и с гораздо меньшими усилиями. Ну, то есть творческие усилия должны быть максимальные, но, тем не менее, такие вещи, как «Игра в кальмара», тоже стала очень популярной и очень такой, как это правильно называется, миметичным феноменом, да, и вроде бы это и не детский контент, но наши дети до сих пор наряжают, ну, уже нет, кстати, но до недавнего времени наряжались в этих охранников и даже в костюмы героев этого сериала. Это вот это прикольно, мне нравится, мне интересно, к чему все это в конце концов приведет и как изменит подход непосредственно к производству фильмов. И если говорить о Кыргызстане, я за этим делом наблюдаю очень давно, на протяжении последних лет 15, там среднестатистическая комедия, такой, не хочу этого говорить, не хочу называть ее низкосортной, но такой, да, так себе комедия, условно, в 2012 году нашего производства, сделанная практически теми же ребятами, той же командой, такого же уровня производства комедия 2022-2023 года, это совершенно разные вещи. И, может быть, они и не несут какой-то великий глобальный посыл, но по уровню продакшена, по уровню подхода к съемкам, по уровню актерской игры и режиссуры они на голову выше, и это тоже хорошо. Это говорит о том, что кинематограф развивается поступательно и то есть стремится какие-то по качеству верхние уровни, но все равно есть некие ограничения, связанные как раз с возможностью рынка, если вот говорить капиталистическими терминами. Кыргызстанский рынок достаточно маленький, у нас там всего 5-6 миллионов, из них зрители этого кино, наверное, миллион, если наберется, и то хорошо. И здесь я вижу, опять же, вот сложившиеся обстоятельства на это все толкают, там, ну, глобальные политические, да, что для нас, и как-то ровно так же, как и для узбекских производителей, для казахских, для российских, новые границы и некое переформатирование, наверное, вот производственных процессов и смыслового содержания. Вот ты как продюсер, ты видишь это? И как продюсер, как ты смотришь, ну, какое будущее у всего этого может быть? Или оно тоже может просто взять и рассыпаться, или это выльется в нечто еще более такое другое, и у нас появятся новые центры притяжения там, того же не самого кинематографа, а кинематографистов в целом.
Я первый раз приехал в Кыргызстан в 2010 году и был поражен такой любовью народа, в хорошем смысле этого слова, потому что часто нынче говорят «народ» — это пренебрежительно, Но любовью народа к кинематографу, уважение людей просто на улице к кыргызфильму, уважение к культуре и истории кинематографа в Кыргызстане и в Советском Союзе. И меня тогда это очень вдохновило, и потом я, ну, опять же, возвращаясь к тему коммерции, я увидел, что, ну, не скажем, не первые фильмы, но был такой тренд, который вроде, если я правильно помню, начался где-то в 2007-2008 году, когда начали производить в большом количестве такие сельские ром-комы, если правильно сказать так, истории, скажем так, местного пошиба не в плохом смысле, а, ну, для местных зрителей, которым интересно увидеть, скажем так, себя на экране или таких, как они на экране. И фильмы, которые делались за копейки, да, по международным меркам, тогда, по-моему, в 2010 году снимались полнометражные фильмы за 20 тысяч долларов. Это удивительные цифры. Сейчас, к слову, насколько мне известно, за 50 снимают. Это все равно копейки, да, если говорить про среднестатистические цены на проекты. И сейчас тоже вроде как такой идет опять подъем интереса зрителей к родному контенту. То, что я, к сожалению, не видел никаких фильмов за этот приезд. Надеюсь, это изменить и посмотреть что-нибудь. Может быть, посоветуешь мне потом чего-нибудь посмотреть, с удовольствием схожу. Но банально, вот на поверхностном уровне я видел плакаты на фильмы в 2010 году, и я вижу плакаты сейчас. Эти плакаты почти неотличимы от международных блокбастеров, да, то есть они сделаны качественно, круто, интересно, да, то есть выглядят как, неважно какой фильм, плакат выглядит классно, да, это уже многое говорит. Вот, и нельзя не упомянуть феномен якутского кинематографа, который как где-то пересекается по формату и интересу зрителей. Да? Якуты сейчас очень многого добились. Еще, честно, сейчас не помню, в каком году точно, возможно, смогу ошибиться там на год или до, по-моему, до ковида, соответственно, 2018 или 2019 год на Берлинском кинофестивале была отдельная программа якутского кино. Она, я не помню, сколько там был фильм, но целая отдельная программа на фестивале, посвященная якутскому кинематографу. И якуты в свое время, они начинали примерно как тут, они начинали с сельских драм и комедий, с уклоном в пользу этнических нюансов на родном языке, не всегда, но, насколько мне известно, в основном, и используя повествование из местного фольклора и сказок. И потом они сделали очень интересное ответвление в сторону хоррора, что совершенно неожиданно. И появился даже жанр целый, якутский хоррор, который, ну, сложно сказать, захватил весь мир, но те, кто знает хоррор и любит хоррор... Да, те, кто знает и любит хоррор, знают о якутском хорроре. Те рынки, которые относятся к хоррору с большим интересом, это, например, там Южная Америка, непосредственно Аргентина, в азиатских странах, например, в Корее, все знают якутский хоррор, потому что... Но интересно то, что они начали использовать свой... Не высасыванием из пальца, да, а вот тут я придумаю что-то от балды. Они начали использовать свою культуру и свои сказания и фольклорные вещи, чтобы на основании этого придумывать уже современные истории в жанре хоррор. И мне кажется, отвечая на вопрос, какие могут быть... Какой может быть потенциал в Кыргызстане, во-первых, я считаю, что нужно дальше делать фильмы для местного зрителя. Это не значит, что нужно все бросать, то, что я раньше говорил, и делать теперь только фильмы на весь мир. Потому что, среди прочего, такие фильмы, они поддерживают традиции, они поддерживают культурные, культурно-знаковые какие-то истории. И, ну, как бы это важные вещи, их нужно дальше делать. Но точно так же, я думаю, что потенциал развития в Кыргызстане может быть связан с... более зрительскими штуками, потому что талантливых режиссеров, артистов и актеров тут хоть отбирай, да, и тут великолепные пейзажи. Я лично, у меня, я очень полюбил эту страну, и я надеюсь, что искренне верю, что есть хороший потенциал у Кыргызстана стать, скажем так, некой Швейцарией Средней Азии, да, потому что с одной стороны, плюсы, потому что страна небольшая, народ можно быстро организовать, можно быстро согласовать согласовать всякие конструктивные правильные законы в пользу развития страны. Тут феноменальный, я думаю, что сейчас это стало еще более очевидно с приездом большого количества россиян, очевидный потенциал туристического рынка. Я думаю, что с кино примерно так же. У меня большая мечта снять в Кыргызстане хороший зрительский проект, в идеале какой-нибудь в жанре экшен, но не совсем простодушного, который откроет страну миру, да, потому что как только произойдет один зрительский проект, то сюда потянутся, да, сюда уже начинают приезжать индийские продакшены, снимают разные зрительские тоже вещи, я думаю, что они и дальше будут сюда приезжать. Я бы очень хотел, чтобы сюда приехал, ну, серьезного международного уровня какой-то проект, но для этого нужно, я считаю, и можно абсолютно, тут есть шикарные, тут в Кыргызстане и в соседнем Казахстане 3 часа езды международного уровня каскадеры, которые снимаются в международных проектах. Тут все есть, чтобы развивать как местное кино, так и международное. А другой момент — это то, что, к сожалению, уровень финансирования абсолютно логично соответствует количеству зрителей. Да? То есть, но при том, при сём, если смотреть на вещи с точки зрения международного рынка или даже рынка региона, потенциал очень большой. И я надеюсь, что получится развить. И сейчас есть такое ощущение, опять же, вот то, что ты, Нурбек, сказал по поводу изменения качества в лучшую сторону производства фильмов от того, что было, и того, что стало, и дальше это развивается в лучшую сторону. И мне кажется, что, ну, по итогу потенциал очень хороший. И я надеюсь, что все сложится. И надеюсь искренне, что я к этому буду причастен, но точно знаю, что если я к этому не буду причастен, найдутся люди, которые сделают хорошее зрительское кино в Кыргызстане.
Спасибо тебе за мнение. По поводу того, что посмотреть сейчас, и стоит отдать должное, ну, не перестану хвалить наши кинотеатры. Ну, они, по сути, коммерческие сети, и они нацелены на то, чтобы зарабатывать, но они сделали очень классную штуку несколько лет назад. Они прокатывают авторское кино тоже. И долго держат его в прокате, несмотря на то, что, к сожалению, на них очень плохо ходит зритель. И вот практически с ноября до сих пор, например, в прокате последний фильм Октана Арумкубата, который называется «СМД», и два супер хитовых фильма — это «Аяш-2» и «Разбой». «Разбой», кстати, нетипичное кино для нас. Это криминальная драма, нашедшая очень серьезный отклик у зрителей. И, по-моему, в Казахстане он стал тоже большим хитом. И из недавнего тоже такого экспериментального — это вольный пересказ американского такого трэш-хоррора, очень смешного на самом деле, «Убойные каникулы». Он называется просто «Каникулы», но он не скопирован один в один. Там есть свои особенности, свои интересные фишки и моменты. Ну и концовка, соответственно, не такая, как в американском фильме. И если ты хочешь ознакомиться, то вот тебе список. И там для наших слушателей, если вы вдруг что-то из этого не смотрели, сходите, не пожалеете. Точно вам говорю, разве что «Каникулы», может быть, вас где-то смутят, но они не зря на афишах огромными буквами указали, что это первая отечественная трэш-комедия. Поэтому, если не знаете, поищите, что значит слово «трэш», и потом уже со всем этим и идите в кино. А из якутских хорроров, просто навскидку, что я первое вспомнил, и меня поразило, и до сих пор поражает, это прекрасный фильм «Итчи» про якутского местного духа. Он полностью основан на местном фольклоре и мифологии, но очень универсально все это сделано, так что и мы понимаем достаточно хорошо и принимаем эту картину. И напоследок хочу тебе сказать огромное спасибо, что уделил время и рассказал о своем видении, и своей истории. И я думаю, кинематографисты наши тоже оценят надежду, которую ты питаешь к нашему кино. Она не беспочвенная, она действительно имеет большой потенциал, потому что, например, я слежу за тем, что происходит в Узбекистане, в Таджикистане, в Казахстане, и есть некие особенности и нашего кино тоже. И я слушателям хочу сказать, до следующей недели слушайте нас на сайте sputnik.kg и на волнах радио «Спутник». Всего доброго!
Киноблог.